Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся.
Как в самоизоляции не сойти с ума? Вот речь сейчас вообще не про условности, речь про вполне себе настоящее психическое расстройство. Самоизоляция — это тоже то самое вынужденное нахождение или в одиночестве, или в составе небольшой группы людей в замкнутом помещении. Прогулки разрешены, но строго ограничены. Отмечу, кстати, что гуляющие по соцсетям параллели с местами не столь отдаленными напрашиваются, но они совершенно неуместны. Наша коллега Елена Глещинская у себя в Фейсбуке написала очень живой и пугающий пост о том, что такие сравнение абсолютно не в тему. Обязательно загляните к ней в Facebook, напомню, Елена Глещинская, и почитайте. Но человек современный, который привык к обществу, к прогулкам, к поездкам, неважно, на машине, такси или на общественном транспорте, возможно, даже привыкший к толпе людей, может оказаться не совсем готов к тому, чтобы оказаться вне этого информационного, да и обычного шума. И это я еще не говорю о людях, которые и без всего вышеперечисленного уже могут иметь легкие формы, например, клаустрофобии. Как подготовить свою психику к периоду вынужденного нахождения дома, как проще перенести самоизоляцию даже самому мнительному и ранимому ипохондрику, вот об этом побеседуем в эти полчаса. Алексей Красильников зовут меня, на телефонной связи со студией «Радио Спутник», психиатр, психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии имени Сербского Павел Качалов. Павел Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Валерьевич, расскажите о своих ощущениях, мыслях, комментариях, вот, может быть, относительно тех, я даже не буду говорить, что это информация, но вот это вот такие разговорчики, слушки относительно того, что человек современный, человек 21 века, 2020 года, попадая домой, вот будет как-то немножечко уезжать, как-то немножечко сходить с ума, причем вот здесь именно в разрезе своей собственной здоровой психики.
Разумеется. Нужно всем признать, что, конечно же, это страдание, которое мы все испытываем, и душевная боль, и не лукавить, и признаваться самим себе в этом, и своим близким. В этом страдании, в этой душевной боли можно находить утешение, что мы это претерпеваем не ради себя, не из эгоизма, а напротив, из альтруизма. Ради того, чтобы не стать источниками заражения для наших сограждан и не перегружать нашу систему здравоохранения. Так что в некотором смысле все, кто это делают, совершают маленький подвиг. Но, конечно же, справляться с этим, со всяким страданием бывает трудно.
Павел Валерьевич, я прошу прощения, давайте уточним немножечко такой момент. А какой срок может или должен пройти, чтобы действительно начались вот некие, ну, не знаю, пугающие, волнующие моменты, когда стоит обратить внимание? Возможно, мне нужно по удаленке обратиться к специалисту относительно того, что мне немножечко некомфортно. И где вот эта некомфортность перейдет уже в какую-то, вот, ну, не знаю, патологически слишком сильное слово, но вот момент, на который нужно обратить внимание врачу?
Ну, либо в том случае, если... Эта тревога приводит к тому, что человек начинает пренебрегать всеми этими правилами и нарушать их. Либо же, когда это выплескивается в виде злобы и вспышек гнева в отношении близких или дальних, тогда лучше обратиться по горячей линии куда-нибудь за психологической или психиатрической помощью. К счастью, такие линии есть.
Павел Валерьевич, а вот вы очень правильный момент обратили, на очень правильный момент обратили внимание, вот некие внешние выражения этого состояния, то есть некие приступы, возможно, жестокости, агрессии какие-то, а вот другие люди, соседи, родственники могут за такими моментами следить, могут на это обращать внимание, причем здесь же еще и этический некий момент, потому что это, по сути, вмешательство в чужую личную жизнь, потому что я всегда эмоционально агрессивный, чуть-чуть жестковатый, а вот тут вот вышел в магазин или с собакой, вот я веду себя раздраженно, другие люди могут и должны ли на эти моменты обращать внимание? Как вы полагаете?
Желательно, конечно, чтобы это делали близкие люди, то есть те, к которым мы испытываем чувство любви и доверия, потому что совет с их стороны и замечание с их стороны будет воспринято все-таки легче, чем замечание со стороны незнакомого прохожего или даже соседа. Поэтому я всем рекомендую, насколько возможно, общаться именно с близким кругом людей. На самом деле он у всех не такой уж большой. Это, наверное, человек 4-5. Это может быть ваш супруг, супруга. И 2 или 3 действительно близких друга. Расширять свое общение до огромного круга знакомых не стоит. На самом деле это только разжигает тревогу у вас самих и знакомых.
А тогда смотрите, вот вы обратили внимание на то, что человек может или не может прислушиваться к советам посторонних людей, прохожих или соседей. А могут ли, и опять же, должны ли прохожие, соседи, кто-то еще случайный человек обратиться, допустим, к врачам сразу или в полицию, к сотрудникам? Вот по этому вопросу, если действительно человек же может абсолютно не, как сказать, не относить свои действия со своим реальным состоянием.
Ну, я думаю, что такие случаи достаточно редки. Конечно, когда человек ведет себя совершенно уже из ряда вон, то тогда соседи и даже случайные прохожие вправе привлечь внимание полиции к поведению этого человека. Но я думаю, что большинство наших сограждан все-таки это не касается. Большинство тихо страдают в своих домах. И мне хотелось бы посоветовать им для уменьшения страданий как раз избегать того, что вы успели посоветовать. Большим источником тревоги сейчас являются социальные сети, в которых на самом деле нет информации. Там есть обрывки каких-то чувств, эмоциональные всплески. И которые вы, если вы их посещаете, вынуждены переваривать, хотя у вас и у самих, может быть, полно тревоги. И, к сожалению, надо также помнить о том, что сейчас такое время, когда люди, их не очень много, но они производят много шума, которые испытывают извращенное удовольствие от того, чтобы вызывать тревогу в других. Для них это как раз время разгула, когда они могут получить большую публику и испытывать тайную радость от того, что вы эти тревожные их сообщения слушаете. Так что ограничите максимально общение в своих социальных сетях и чатах. Если уж вы так одержимы поиском информации, то лучше зайдите на какие-то серьезные сайты в интернете и дайте себе труд почитать какие-то серьезные аналитические статьи, а не эти эмоциональные крики, которые раздаются в чатах и социальных сетях.
Павел Валерьевич, а вот смотрите, разрешите с вами не совсем согласиться. Сам нахожусь в нескольких именно чатах, это игровые чаты на одном из очень известных ресурсов, которые как раз под компьютерные игры задействованы, чаты там совершенно обо всем. И вот сегодня утром, буквально не далее, как часа полтора назад, комментарий туда приходит. Что-то вот один наш товарищ давно не пишет. Уж не заболел ли? И он отвечает сразу же, что, кстати, очень хорошо, на мой взгляд, говорит, если я не буду писать 5-6 дней, вот тогда, начинайте волноваться. Павел Валерьевич, а вы не находите, что сегодня вот действительно по соцсети можно следить за тем, нормально все с человеком или нет? Если он как-то ведет, Телеграм, где-то, возможно, Твиттер, размещает фотографии в Инстаграме, значит, жизнь продолжается. А если это перестает, вот когда надо бить тревогу. Прекрасный такой, такой индикатор, что ли, что нужно обратить внимание.
Но если только этот человек заведомо известно, что он изолирован или склонен к алкоголизации или еще что-то в этом роде. Ну а вообще-то это не только мое личное мнение, это уже опыт и зарубежных коллег. И, готовясь к нашей передаче, я прослушал и прочел статьи и выступления на эту тему психиатров, психоаналитиков и на английском, и на французском языках, о том, что наиболее благотворным является более глубокое общение с интимным кругом, с людьми самыми близкими. а не с бесконечно расширяющимся кругом в социальных сетях.
Но человек же может в соцсетях делиться какой-то информацией именно для своих. Это вот таких блогеров, у которых по 100 миллиардов подписчиков, но их не так много.
Ну и, к сожалению, есть слишком много людей, которые просто пассивно скользят с одного чата на другой и в поисках чего-то, чего они не находят и найти, в принципе, не могут в этих чатах. Уж лучше они пусть занимаются все вещами гораздо более простыми. Спите побольше. Это прекрасное восстановление для вашего душевного равновесия. И, кстати, для иммунитета тоже. Занимайтесь какой-то физкультурой у себя дома, той же дыхательной гимнастикой. Это тоже проветрит ваши легкие и сделает вас менее восприимчивым к инфекциям.
Кстати, к разговору о дыхательной гимнастике, смех – потрясающая дыхательная гимнастика для всего организма. Мы это выяснили буквально днем ранее. Можно зайти на сайт radiosputnik.ru, перемотать ленточку радио на вчерашний день, на 10 утра, послушать, посмеяться, удивиться. Павел Валерьевич, в завершение несколько советов. Может быть, прям какой-нибудь самый один, но прям вот реально главный совет на время такой самоизоляции тем, кто вот, ну, вообще один остался. Ну, такое бывает. Человек снимает квартиру или оказался в другом городе, или еще по каким-то другим причинам, но вот вынужден находиться один, и максимум его круг общения — это вот раз там в несколько дней, это продавец в магазине, куда он вышел только по необходимости, или в аптеке, куда вот, ну, случайно, мало ли, что-то было необходимо найти.
Ну, таких людей, наверное, совсем мало все-таки. Но если кто-то оказался в таком положении, то помогут общение по телефону с, я повторяю, с близким кругом.
С близкими, ага.
Наверное, у этого человека тоже есть какие-то 3-4 близких человека, с которыми он может общаться, перезваниваться время от времени. Совсем не обязательный эффект толпы. В этих социальных сетях сейчас этот эффект толпы возникает. Такой же, как, допустим, во время ходынки или при похоронах Сталина. Но там люди топтали друг друга ногами. А сейчас, к сожалению, люди скорее топчут друг другу души. Поэтому я и говорю об этой опасности чрезмерного скольжения по социальным сетям. Или, кстати, тоже и просмотра бесконечного новостей по телевидению, которые повторяют почти одно и то же. И слежение за которыми из часа на час совершенно не обязательно.
Павел Валерьевич, если... Вот я уж прошу прощения, может быть, я не совсем в корректную, в уместную вещь залезу, но тем не менее, для такой ситуации, когда вот действительно паника, когда беспокойство, когда есть, возможно, лишние и не совсем обоснованное волнение, какие-то вот безрецептурные, простые средства могут помочь? Ну, вроде вот все известные валерьянка там, да, или какой-нибудь чай с ромашкой, что-нибудь можно такого посоветовать, что не повредит абсолютно точно, а вот состояние паники немножечко снимет?
Ну, и есть самый простой прием – это задержка дыхания и для того, чтобы насытить кровь побольше углекислым газом. Потому что учащенное дыхание и избыток кислорода в крови повышает тревогу и доводит человека до паники, до полуобморочного состояния в конечном счете. Можно даже не заметить, как вы начали слишком глубоко дышать и слишком часто. И тогда это процесс надо обрывать, ну, просто зажав нос и не подышав в течение там, по полминуты или минуту.
Павел Валерьевич, вам спасибо огромное и за мнение относительно того вообще, что сейчас происходит с людьми, которые вынужденно находятся дома, и за советы, практические советы о том, как побороть или излишнюю панику, может быть, чрезмерное волнение, которое возникает в условиях самоизоляции, которая, ну вот, объявлена и которую нарушать безусловно не следует. Все находимся дома, те, кому не нужно ездить, кому необходимо ездить на работу. Павел Качалов, психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии имени Сербского. В эфире «Радио Спутник».
Король Таиланда самоизолировался в немецком отеле вместе с гаремом из 20 девушек. Как сообщают СМИ Германии, гостиница целиком забронирована только для него и его свиты.
Ты со мною, забудь обо всем. Эта ночь на пол... кажется сном. Ты возьмешь меня и прижмешь, как родную дочь.
В одном австрийском городке медики скоро будут дезинфицироваться переработанным шнапсом. Один из заводов по производству 35-градусного напитка решил передавать старые запасы на борьбу с коронавирусом.
Рано с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели.
В Нидерландах из музея, закрытого на карантин, похитили картину Ван Гога. Кражу совершили аккурат в день рождения художника.
День рождения, грустный праздник. Ты улыбнись, 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 не грусти напрасно.
Докопаемся.
Мы продолжим выяснять, как сохранить психическое, психологическое, да и вообще оставаться здоровым, и вообще оставаться нормальным в условиях самоизоляции, когда временно и вынужденно сидишь дома. К нашей беседе подключается по телефону психолог Ольга Гуманова. Ольга Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Валерьевна, давайте, если вы не против, вот и вам тот же вопрос, с которого с предыдущим спикером мы завершили общение. Ваш совет тем людям на время самоизоляции, кто находится один, у кого есть какое-то волнение, у кого, он может быть, нарастает какая-то паника, может быть, прям топ, главный, первый совет, что сделать? Вот из предыдущей части беседы мы выяснили, можно пообщаться по телефону с близкими, родными. А вы что посоветуете?
Если человек остался один, если он не получает прикосновений, у него нет тактильного контакта с другими людьми, он может заземляться. Я сейчас вкратце объясню, как это делать. Снять тревогу очень хорошо помогает работа со стопой. Вы можете встать босиком на пол и прокатиться вперед-назад на носки, на пятки, так, чтобы хорошо почувствовать соприкосновение своей стопы с полом. Можете сесть на пол или в кресло и свою стопу простучать кончиками пальцев. Есть такое упражнение в йоге похожее. Или если вам не хватает других людей, не хватает прикосновений, некоторые советуют делать самомассаж, саму себя гладить, но на самом деле это не работает, потому что наш мозг понимает, что мы прикасаемся к себе сами. Если у вас есть домашние животные, это замечательно, вы можете гладить своего любимца. Но если нет, то делать себе массаж лучше каким-то предметом, щеткой, каким-то гаджетом.
Ольга Валерьевна, мне уж, извините, здесь анекдот вспомнился, или такая полушутка злая относительно того, что можно вот как это, отсидеть или отлежать руку, и потом, когда она как чужая, и вот, возможно, какой-то такой здесь момент. Но это да, это очень плохая и неуместная шутка, просто уж действительно вспомнилась. Как поступить, если кругом, вот опять же, среди друзей, которые по скайпу, по другим чатам, по телефону, по соцсетям наводят панику, и при этом ты вроде нормально поначалу, но рано или поздно оно же начнет заражать.
Оно действительно заражает, и мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы с этими друзьями прекратить общение хотя бы на время. Объяснить, что ты знаешь, ты усиливаешь мою тревогу, я на какое-то время уберу тебя из ленты в соцсетях, какое-то время я не хочу с тобой общаться. Ну, возможно, когда-то мы продолжим нашу дружбу, вернемся к общению, но не сейчас. Сейчас я чувствую, что ты меня выбиваешь, но мне надо жить, мне, возможно, надо работать удаленно, у меня семья, мне надо что-то делать. А после разговора с тобой я полчаса лежу и пью валерьянку или коньяк.
То есть человеку можно такое высказать, не опасаясь, что я ему еще немножечко наврежу, нанесу вред. Ну, потому что он так паникует, я говорю, так, парень, ты паникуешь, давай-ка теперь дальше без меня.
Ну, справляться с паникой другого человека не так-то просто, не заражаясь ей самому. Если ты сам достаточно устойчивый, и у тебя есть такие слова, которые он воспримет, тут же проблема не в том, что ты должен до него донести какую-то здравую информацию, а в том, что ее еще нужно уложить в такую упаковку, чтобы он проглотил и переварил. И это очень сложно. Сил сейчас и так мало, их мало на свою жизнь. И тратить их еще на то, чтобы снимать панику у других людей, которые закрыты своими стереотипами, своими защитами, это просто нереально.
Ольга Валерьевна, мне кажется, прекрасный тест, потому что он применим вообще в обычной, в другой, вот в этой физической, в биологической медицине. Не навреди, самое главное. Если у тебя нет компетенции, ну уж, грубо говоря, не лезь со своей помощью. Если речь идет про эмоцию и психику, абсолютно тот же самый совет. Если ты не уверен, что прям точно, гарантированно и профессионально поможешь, то как-то, наверное, нужно это дело оставить специалистам. А вот смотрите, относительно контроля, надзора, появилась такая информация чуть ранее относительно того, что лечащимся от коронавируса на дому им нужно будет вести некий онлайн-журнал, то есть отмечать некие позиции, некие пункты, вот гарантированно жестко. Почему? Чтобы был вот этот самый контроль. Для контроля за психологической ситуацией, может быть, какие-то подобные вещи тоже уместны, применимы. Может быть, стоит тоже как-то внедрять. Ну, грубо говоря, пока поздно не стало. Просто этот коронавирус показывает, что очень многие вещи приходят в головы, в самые разные умные головы, но уже поздно.
И мне кажется, сейчас и так достаточно много контроля. Контроля уже столько, что многим людям это тяжело принять. То есть те, кто помнит еще Советский Союз, вспоминают Советский Союз. Те, кто смотрит антиутопии, вспоминают какие-то тоталитарные общества, это все нагнетает страх. И есть люди, которым очень тяжело принять, что их свобода передвижения как-то ограничена, что им нельзя выходить, что им нельзя что-то делать, что они привыкли. Они впадают в гнев. Просто вполне реально, что человек посидит в таком состоянии дня три, а потом он просто пойдет на улицу разбивать витрины автомобиля. И тут важно не переборщить с контролем. Какой-то контроль есть, и вопрос, стоит ли добавлять еще перышко, от которого блюд свалится.
А вот смотрите, от этой ситуации, вот от такого состояния, ну вот до какого-то, действительно, до, я не скажу, что крушить там витрины или прочее, но до каких-то серьезных уже отклонений, не такой уж небольшой будет переход. Вот этот момент проконтролировать как бы, просто не то, что не проконтролировать, не упустить.
Мне кажется, было бы хорошо, если бы это был какой-нибудь вопросник, и его удалось упаковать как что-то поддерживающее. Сейчас мы вам дадим анкету, и он чувствовал, что вопросы этой анкеты как-то его поддерживают, помогают справиться со своим состоянием. А если он воспримет это еще как одну камеру за ним, то, мне кажется, это не поможет ему выздороветь.
Ольга Валерьевна, как полагаете, вот если, опять же, рассчитываем, надеемся, что все так или иначе завершится, есть уже конкретные какие-то временные прогнозы по пику коронавируса, опять же, в России, на постсоветском пространстве, когда эпидемия вообще уйдет на убыль. Обратный процесс, вот тогда люди будут выходить из домов, на ваш взгляд, будет простым, будет сложным, можно уже как-то прогнозировать?
Уже есть опыт Китая, уже есть видео оттуда, где показывают, что... Карантин снимают, и люди просто бегут на лужайке радоваться, бегают на перегонки с собаками, фотографируют цветочки. И мне кажется, что каких-то сюрпризов, каких-то тяжелых срывов именно на выходе быть не должно.
Имеется в виду, это предположение или в данной ситуации, кроме как предположений, вообще ничем не обойтись, просто потому что ситуация действительно беспрецедентная, ну вот по крайней мере по новейшей истории?
Мы не можем сказать, как будет с каждым конкретным человеком по окончании карантина. Мы не знаем, сколько он продлится, когда закончится. Одно дело просидеть 2 недели дома, а другое месяц или 2
вот. А вот этот момент, как это сказать, сложно предсказуемость, потому что действительно, может быть, через неделю стучу по дереву несколько раз, все прекратится, а может быть, это действительно затянется. Вот этот момент неопределенности, он же здесь дополнительно еще накидывает сложности.
Неопределенность – это такая вещь, с которой всегда сложно справляться, и не у всех сейчас есть какие-то привычные способы с ней справляться. Есть люди, которым постоянно нужен план, постоянно нужно, чтобы все было расписано, чтобы был план на 5 лет, чтобы был режим дня. Но сейчас этого нет, и приходится с этим как-то встречаться. И мне кажется, что каждому человеку предстоит найти способ, что с этим делать. Кто-то молится, кто-то уходит в физические упражнения и постоянно что-то делает телом и через это напряжение сбрасывает. Кто-то непрестанно читает новости и хочет там найти для себя какую-то опору, какой-то план. Тут, мне кажется, важно каждому смотреть, что именно его поддерживает и что ему не дают уйти в безумие.
Ольга Валерьевна, а по вот тому самому по тому новостному потоку, который вы упомянули, какой-нибудь совет можно дать? Потому что действительно, какой телеканал, какую радиостанцию не включи, на какой сайт не зайди, везде будет вот коронавирус, вот тут столько людей умерло, столько людей госпитализировано.
Я думаю, что у вас он тоже будет, и в любом СМИ он сейчас будет, потому что это рейтинг, потому что это...
Да-да-да, а вот для человека, да, который находится дома, какой-то контроль здесь должен быть? Или вот желание получить больше информации, ну, его ничем не утолить, кроме как, собственно, этой информации, даже если она панику дополнительно разводит?
Мне кажется, это опять зависит от каждого конкретного человека и от его реакции. Можно просто посмотреть за собой. Ты просыпаешься, первым делом берешь смартфон и смотришь статистику, сколько человек заболело в России, сколько выздоровело. Mm-hmm. Или это, наоборот, то, чего ты не хочешь видеть. Ты хочешь прочитать что-то доброе и вечное, а новости о коронавирусе от тебя никуда не уйдут.
Вот опять же подходим к тому, что индивидуальный это момент, но тем не менее постарались дать некие советы по тому, как находиться в самоизоляции, в одиночестве, с небольшой группой людей. Психолог Ольга Гуманова поделилась своими мыслями. Ну а в студии Алексей Красильников. Спасибо.
Докопаемся.